Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Минске грузинских парламентариев. В Ингушетии взорван товарный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет. В Белграде продолжается церемония прощания с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Белоруссии группы грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта, прибывших в составе миссии ОБСЕ. По информации грузинских властей, в аэропорту Минска были задержаны по меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии. Как сказал вице-спикер парламента Михаил Мачавариани в интервью нашей радиостанции, КГБ Белоруссии считает, что один из наблюдателей планировал государственный переворот. В заявлении МИД Грузии названы абсурдными высказывания председателя белорусского КГБ Степана Сухаренко о причастности грузинских дипломатов к дестабилизации обстановки в Белоруссии. Между тем, в Белоруссию сегодня намерены отправиться делегация Российского союза правых сил для мониторинга выборов. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело». Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель политсовета СПС Никита Белых.
Еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь. Основания там для депортации, как известно, в новом положении, принятом правительством Республики Беларусь, предполагают возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. Я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Центр избирком Беларуси отказал представителям СПС в регистрации в качестве иностранных наблюдателей. В Ингушетии, в районе города Карабулак, минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. Поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство, которое было затем обезврежено. Ведется расследование. Одновременно в Навзрановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». На месте работает оперативно-следственная группа. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос, что послужило причиной сердечного приступа, от которого он скончался. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожарец. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта. В тюрьме Гаагского трибунала.
Радио Свобода. Новости.
Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны 2003 года. По данным военных, в ней участвуют более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержаны более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил:
«На протяжении последних нескольких месяцев мы провели несколько военных операций, направленных против террористов и сторонников Саддама Хусейна, которые хотели бы вернуть Ирак к временам тирании. Эта проходящая сейчас операция является составной частью общих усилий по укреплению безопасности в стране»,
сказал представитель Белого дома. Власти самопровозглашенной Приднестровской республики отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировала свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Консультации планировалось провести в четверг в Одессе. Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции. Говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линдстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Упсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
В центре Риги полиция задержала 65 участников несанкционированной акции в память о латвийских легионерах СС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство БНС. Среди задержанных два лидера националистических организаций. Согласно тому же источнику, еще один лидер националистов задержан в Лиепае. В этом году в Латвии муниципальные власти не разрешили проводить никаких массовых акций в День памяти легионеров.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Как отметил автор проектов, глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, новая система позволит сократить нелегальную миграцию. В Мексике проходит 4-й Всемирный форум по проблемам воды. Тысячи экспертов и политиков обсуждают вопросы, связанные с охраной и разумным использованием водных ресурсов планеты. В мире более миллиарда человек испытывают недостаток в питьевой воде. Ежедневно от обезвоживания умирают 35 тысяч человек. В четверг в мексиканской столице прошла массовая демонстрация антиглобалистов, протестовавших против возможной приватизации водных ресурсов. Напомню основные новости к этому часу. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Минске грузинских парламентариев. В Ингушетии взорван товарный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет. В Белграде продолжается церемония прощения с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем.
В эфире «Час прессы». Программа «Радио Свобода». Микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшний выпуск нашей программы из Киевского бюро «Радио Свобода». Украина сейчас находится в преддверии парламентских выборов, поэтому понятно, что центр политической активности на постсоветском пространстве понемногу смещается сюда. Понемногу говорю, потому что мы знаем, что сейчас есть еще одни выборы, выборы президента Республики Беларусь, но в отличие от украинских выборов, они вряд ли могут изменить не только политическую, но и экономическую реальность в этой стране. Мы много говорили как раз с белорусскими политологами и экономистами и в нашем эфире, и на различных встречах, и они утверждали, что экономическая модель Беларуси таким образом построена, что даже если предположить невозможно, что президент Беларуси Александр Лукашенко проиграет выборы, изменить эту модель в ближайшие годы возможности не представляется. А вот с украинской моделью все по-другому. Она, по крайней мере, способна к изменению, если об этом будет какие-либо желания людей, которые занимаются украинской экономикой. Собственно, об этом мы и поговорим в нашей программе, о том, как может отразиться украинская предвыборная реальность, итоги украинских выборов на украинской экономике, как об этом пишут украинские средства массовой информации. В нашей студии сегодня главный редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко. Здрасте, Игорь. И редактор отдела экономики, научный редактор журнала «Эксперт» Андрей Блинов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Вы просто редактор.
Просто редактор,
да. Вот. И начнем мы наш диалог вот с чего. Я как раз прочитал, вы принесли эту статью свою, Андрей, в последнем номере журнала «Эксперт», статью, которая как раз посвящена экономическим программам украинских политических партий. Для меня эта статья была в определенной мере откровением, потому что у меня сложилось ощущение, что украинские политические партии, участвующие в выборах, вообще не имеют никаких особых программ, а имеют в основном лидеров, которые так или иначе олицетворяют для избирателя как бы главный вектор голосования. За кого? За Януковича или за Ющенко, за Тимошенко или за Мороза. И для этого уже никаких особых программ на достижение не нужно. Но, прочитав ваш текст, я увидел, что, в принципе, экономические намерения у всех этих партий есть. Это первое. И второе, что они одинаковые, что меня тоже как-то порадовало. То есть оказалось, что кто бы ни победил на украинских парламентских выборах, которые приведут к формированию правительства страны и должны так или иначе быть связаны с экономическими реформами, реформы все могут быть одного вектора, вектора направо. То есть, насколько я понял, если я правильно вас понял, Андрей, ни о каких либеральных экономических реформах никто из украинских политиков даже не помышляет. Вообще никто.
Вы знаете, вы одновременно правы и неправы. Правы в том плане, что действительно программы кандидатов, программы блоков и партий написаны почти как под копирку. Они на самом деле все особое внимание уделяют социальному развитию, в первую очередь повышению зарплат, пенсий и другим социальным благам, которые перед выборами, конечно, звучат как очень вкусный пряник. Между тем, о многих реформах, которые на самом деле очень часто звучат как такая хорошая плетка, они не говорят. Не говорят достаточно сознательно, но, во-первых, это совершенно не означает, что они об этом не думают. Вот. Во-вторых, на самом деле наши программы в нынешних украинских условиях – это на самом деле в определенной мере двойной обман избирателя. Во-первых, программы пишутся по достаточно жесткому шаблону и, в первую очередь, по ограничению количеством знаков Центральной избирательной комиссии. То есть, на самом деле, в основном поэтому программа получается лозунговой направленности и, по большому счету, никаких механизмов или уверенности избирателю, что эту программу будет реализована, передать очень тяжело при помощи такой схемы. Во-вторых, на самом деле многие партии и блоки прекрасно понимают, что по итогам этих выборов ни одна из партий не сможет получить большинство в Верховной Раде. Таким образом, им придется блокироваться. Причем коалиция может быть абсолютно любой, абсолютно неожиданной. И тогда вот эти ученые, эти люди соберут ученых мужей, и они попробуют написать программу, как это было очень часто. Она очень часто пишется за пару ночей. Ну, в общем-то, и программа на самом деле после этого очень сильно корректируется.
Игорь, вот если предположить, что действительно программа будет написана для коалиции, которая сформирует правительство, эта программа может быть, в отличие от, вот, условно говоря, предвыборная программа у всех этих партий будет левой, а как бы программа правительства будет правой. Так вообще может быть в Украине?
Безусловно, я думаю, что даже такая программа уже пишется. И даже знаю, что некоторые над этим работают. То есть, условно говоря, есть как бы вот этот, что называется, левый мейнстрим наших политических программ и экономических программ. А есть как бы его скрытая правая часть. То есть та, которая...
Скрытая от избирателя.
Скрытая избирателем и скрытая даже в неких формальных документах. Но неформально она, безусловно, существует. То есть и в партии регионы, и в нашей Украине, и в Бьюти понимают, что необходимо делать некие правые реформы, правого толка. Но об этом пока что никто не говорит.
Если предположить, Андрей, что избиратель после президентских выборов ожидал каких-то реформ левого характера. Да? По большому счету, оба кандидата на пост президента, и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, обещали ему много такого, чего обычно обещает, ну, скажем так, политики социал-демократической направленности. Причем очень левой социал-демократической направленности. Можно сказать же, за этот год от Виктора Ющенко, скажем так, избиратель получил то, чего он ждал от Виктора Януковича.
Вы знаете, с точки зрения экономики в какой-то мере да, но самое интересное, что если вот сравнить эти программы партии блоков с недавним посланием президента Ющенко в Верховной Раде, то мы видим, что на самом деле у нас президент Ющенко один из самых правых политиков, и по большому счету та его программа является одной из самых правых. Почему мы можем так говорить? Потому что на самом деле нынешний кабинет Яханурова, который очень часто называют кабинетом Ющенко Яханурова, он не имеет программы. То есть, по большому счету, был избран какой-то набор лозунгов, что все будет несколько не так, как было по Тимошенко, все будет мягче, спокойнее. И, по большому счету, это главный посыл, который старалось сделать правительство Яханурова. В этом плане было очень интересно послушать обращение президента. Он, на самом деле, повторил очень многие свои предвыборные лозунги времен 2004 года. На самом деле, о реформе жилищно-коммунального хозяйства, например, о налоговой реформе, о продолжении все-таки определенного выравнивания социального расслоения общества, плюс, самое главное, это помощь действительно наиболее таким уязвимым слоям населения и при этом борьба с льготами. То есть, в принципе, тот его доклад, он был рассчитан именно на аудиторию людей, достаточно понимающих. Хотя, по большому счету, даже в том послании сказать, что вот я для себя что-то услышал новое, чего я не слышал до 2004 года, абсолютно невозможно. Вот, по большому счету, можно говорить вот о такой вот двойственности игры и кандидатов, и даже нынешнего существующего истеблишмента.
Игорь, в принципе, вот в этой ситуации ведь президент Ющенко похож на президента Путина. Президент Путин тоже, наверное, самый большой либерал России, а президент Ющенко, так это, по крайней мере, в интерпретации Андрея, выглядит самым большим реформатором в Украине.
Нечто похожее есть. Ну, у президента в чем преимущество? В том, что ему не нужно идти в ближайшее время на выборы. Вот, и можно быть либералом в той мере, в Украине, думаю, в России тоже, именно в той мере, сколько тебе не нужно идти на выборы. То есть, если Путину там в ближайшие 5 лет не нужно как бы убеждать избирателя в том, что он не даст ему там больше пенсий и так далее, то, собственно говоря, он может быть либералом, может себе это позволить, это богатство.
Напомню, что гости нашей программы «Час пресса» сегодня редактор отдела экономики журнала «Эксперт», киевского журнала «Эксперт» Андрей Блинов и редактор киевского журнала «Власть денег» Игорь Луценко. Продолжим мы сразу после важной информации в нашем эфире.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
«Час прессы» в эфире ведет программа Виталий Портников. В гости в студии украинские журналисты Андрей Блинов и Игорь Луценко. Андрей, вот из того, что вы говорите с точки зрения программных достижений украинских политических партий, не вытекает то, что они не могут создавать коалицию совсем по другим принципам, правильно? Я так понимаю.
На самом деле, безусловно, блокирование в будущей Верховной Раде будет происходить абсолютно не на принципах платформ, и тем более не на основании вот этих вот достаточно искусственных программ, написанных именно под выборы 2006 года. То есть в этом плане вы абсолютно правы, тут будет достаточно грубый политический расчет.
Но, с другой стороны, ведь есть что-то экономическое, о чем они не говорят, но что их объединяет. Ну, могу привести такой пример. Допустим, там в нашей Украине партии регионам не нужно деприватизировать огромное количество предприятий, которые, наверное, нужно деприватизировать блоку Юлии Тимошенко, чтобы и сама бывшая вице-премьер и ее соратники чувствовали себя уверенно в этой жизни.
Вы знаете, мне кажется, на самом деле кабинет после выборов 2006 года, какими бы сложными и непредсказуемым виделся их результат, на самом деле, я имею в виду с точки зрения формирования коалиции и имени будущего премьера, на самом деле будущему правительству в какой-то мере может оказаться даже несколько легче жить, чем постреволюционному оранжевому правительству Юлии Тимошенко, потому что на самом деле в правительстве существуют, например, такие люди, как Виктор Пинзенок, это министр финансов, и в то же время, например, министр сельского хозяйства Барановский.
И социалистической партии,
то есть человек абсолютно действительно левых убеждений, и на самом деле очень часто возникают просто такие споры идеологического характера на кабинете министров, которые на самом деле все-таки недопустимы. Они, наверное, должны происходить как-то в процессе выборов, потому что это уже вопрос на самом деле стратегии, вопрос тактики, но вопрос идеологии, он в значительной мере не может быть предметом рассмотрения на практически каждом заседании кабмина. И совершенно понятно, что каждый министр тянет свою сторону. В этом плане, наверное, вот то правительство Тимошенко, которое мы имели, оно, пожалуй, было одним из самых наиболее, даже не столько коалиционных, сколько наиболее противоречивых с точки зрения векторов на приложение усилий министрами.
А почему, Игорь, не может быть так в следующем парламенте?
Я думаю, что так может быть в следующем парламенте. Я думаю, что следующее правительство будет тоже достаточно противоречивое, если будут разные министры разных политических сил. За время с оранжевой революции создалась привычка у министров быть эгоистами. Эгоистами своей отрасли, эгоистами своей сферы деятельности. Они становятся лоббистами. Ну, Барановский, там, условно говоря, сельского хозяйства, там, министр финансов Пинзенек, там, финансовой сфере и так далее. И я думаю, что этот процесс будет углубляться и продолжаться, потому что результаты деятельности того или иного министра, они видны по его отрасли. И, соответственно, они же транслируются на его политическую силу. Поэтому здесь будет такая борьба за выживание.
Ну, это, кстати, очень честно, это можно обсудить ведь так и в западных странах. Министр-то, когда создается коалиционное правительство, то министр так или иначе думает о своих результатах, как о результатах своей партии. Пусть он лучше угробит отрасль коллеги, который представляет другую партию, чем угробит свою отрасль и сделает что-то в ней не то, что отразится на рейтинге его партии.
Это верно, по большому так и есть, но, во-первых, давайте, если мы сравним с западными обществами, да, там, если отбросить даже вопрос устоявшейся демократии, там, какого-то движения в достаточно узком спектре, да, то есть вся Европа достаточно, если брать Европу, достаточно левая, да, и стоит на социал-демократических позициях, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что обычно на выборах в Европе на самом деле претендуют на попадание в парламент 2, 3, 4, 5 партий. Вот. А в Украине на сегодняшний день в избирательном марафоне принимают участие 4 с лишним десятка партий и блоков, вот, из которых на самом деле до 10 имеют шанс, реальный шанс преодолеть весьма низкий 3-процентный барьер и попасть в парламент. То есть на самом деле определенное вот это вот горнило, оно является достаточно широким, и через него может пройти достаточно много представителей разных партий и движений. Совершенно понятно, что тем сложнее будет конструкция будущего большинства, и тем сложнее и витиеватей будет торговля в рамках формирования будущих структур власти.
Давайте, Игорь, что подумаем даже не о торговле с вами, а о том, что, вот, допустим, правительство сформировано, в нем будет представители 5 партий, и они, каждый из них будет гнуть свою линию, получается, в экономической сфере. Вот министр финансов будет либералом, как сейчас, по крайней мере, позиционирующим себя как либерал, министр сельского хозяйства социалистом, как сейчас. И еще будет несколько министров от других партий, которые будут разных, даже не взглядов, а разных представлений об обязательствах перед лидерами фракций. И вот мы будем иметь кабинет правительства, которое даже если облекует какую-то программу действий, эта программа будет невыполнима?
Ну, существует, конечно, такая опасность. Но на самом деле, опять же таки, если мы посмотрим на структуру наших партий, в этих партиях как бы различия между двумя людьми иногда бывают больше, нежели различия между двумя партиями.
Ну, потому что это не идеологические организации.
Большинство из наших партий, безусловно, да. И поэтому эти люди, в конце концов, в формате правительства, в процессе торга за некие экономические блага для своих отраслей и для своих лоббистов, вполне могут найти прекрасный общий язык, не пользуясь некими идеологическими жесткими позициями. Поэтому здесь как бы прогнозировать, где возникнут конфликты и где возникнет дружба, здесь пока что очень сложно. И, во-вторых, я не думаю, что 5 партий будет в основе, максимум там 2-3.
Ну, это смотря как распределяться места в парламенте, кстати говоря. Тут можно долго гадать, наверное, могут быть и 2-3, а могут быть и 3-4, легко. Если, допустим, предположить себе, что возникнет реальная коалиция оранжевых сил, то для того, чтобы возникла коалиция оранжевых сил по нынешним социологическим прогнозам, для этого нужна наша Украина, блок Юлии Тимошенко, и еще большинства еще нету, социалистическая партия, большинства еще нету, допустим, там пора, если она войдет в парламент, это 4, а большинства может еще не быть, может еще быть 48%, ну и, допустим, там вот партия, блок Литвина, вот вам 5, легко я вам посчитал. И, кстати говоря, никто не сказал, что большинство есть, когда вы эти 5 объединили сил. Арифметически его может еще не быть в этот момент.
Ну, если эти 5 сил на самом деле большинство будет, но вопрос заключается в том, вот, собственно, вернемся к тому, с чего мы начали, определенное отличие, которое есть от ситуации начала 2005 года. На сегодняшний день намного реальным может выглядеть спайка или коалиция между основными политическими силами, это партии регионов и нашей Украины. То, чего было абсолютно невозможно, естественно, в начале 2005 года. Не исключено, конечно, есть очень большие сомнения в стране, что, во-первых, такая коалиция возможна, потому что, по большому счету, тогда всю эту идеологически наносную пыль, которая навешивалась на уши избирателя последние полтора года, ее необходимо просто снимать. Потому что в значительной мере идеология двух этих блоков была направлена один против другого.
Да, на противопостояние.
И таким образом, это будут совершенно другие переодетые или раздетые совершенно политики, которые неожиданно начнут говорить совершенно другими словами и между собой брататься и так далее. Это сегодня, конечно, представить невозможно, хотя на самом деле достаточно много интеллектуалов в Украине желает этого, потому что не хочет, чтобы Украина была разделена.
Но тут есть как бы одно но. Главное, что вот эта вот правящая коалиция неких двух партий, я не буду их называть, там, это партия регионов нашей Украины или какая-то другая связка. Главное, чтобы это не было как бы некой такой картельным сговором по владению экономикой Украины.
А это может быть по-другому?
Я вот думаю, что
может быть другое соглашение.
Я думаю, что может. Может быть жесткая конкуренция за борьбу за государственные ресурсы, как мы видели хотя бы в предыдущем правительстве, где ругались министры с министром. Это процесс вот этой вот ругни, он на самом деле иногда полезен для страны, поскольку министры следят за друг другом, и правительство как бы само себя контролирует определенным образом. Если будет там неких две силы, которые договорятся между собой, тогда третий, некто треть – это народ Украины, он оказывается в данном случае в минусе.
Ну, я на самом деле с Игорем не совсем соглашусь, потому что, опять же, если исходить из предвыборных опросов, даже если представить, что наша Украина и партия регионов формируют большинство, на самом деле большинство получается тоже недостаточно уверенное. То есть, на самом деле, то, которое в случае, например, принятия каких-то законопроектов конституционным большинством или существенных каких-то изменений, на самом деле этого большинства может не набирать. И на самом деле это может быть действительно самое устойчивое большинство среди тех, которое может быть. То есть, ну, это на самом деле вывод о том, что мы можем сейчас войти в определенный период постоянных смен правительства, либо на самом деле это должна быть настолько взаимосвязывающая договоренность между ключевыми политическими игроками, вот, чтобы это смогло устояться как минимум до следующих выборов, которые, как мы знаем, должны быть в конце 2009 года, это президентские выборы. Но, честно говоря, я в это не верю, что 3 года сможет продержаться правительство, потому что явно будут происходить какие-то, в первую очередь, вызовы. Даже если не внутренние, то они будут внешние, на которые нужно будет реагировать.
Кстати, об этих вызовах можно поговорить во второй части нашей программы. Сейчас для того, чтобы подвести в какой-то мере итоги первой, очень интересно было понять все-таки, что лучше, да, для украинского народа. Когда, ну, если согласиться с идеей Игоря, что идея, когда министры договариваются, то народ в проигрыше, это вообще получается. На самом деле, такое правительство всегда называется как бы антинародным всеми коммунистическими, по крайней мере, пропагандистами. Да, это типичный пример вот такого вот противостояния номенклатуры и народа. Самое страшное для народа, это если номенклатура может договориться между собой.
Знаете, у нас уже было антинародное правительство и антинародный режим, то есть у нас как-то вот получается, что на самом деле любое правительство, да, учитывая, что если немножко включить цинизм и на самом деле то, за что борются партии и блоки, понятно, что желание добра и блага избирателю, это не есть как бы первый реальный мотив, для зачем они идут в политику. И по большому счету это абсолютно является совершенно нормальным. Вопрос заключается в том, что я считаю, что монополизировать в сегодняшней ситуации по итогам выборов, наверное, власть будет тяжело, если даже не невозможно, по большому счету.
А вы, Игорь, все-таки не считаете, что наши регионы, партия, наши острые, как прекрасно, это вот уже, кстати, фрейдистские оговорки настоящие, партия регионы и наша Украина смогут все-таки договориться между собой так, чтобы монополизировать влияние на политическую жизнь страны?
Я думаю, тут нужно смотреть в первую очередь не на программы, не на некие идеологические основания, а на психологию людей, которые как бы являются акционерами этих партий. И эти люди достаточно похожи, на мой взгляд. Они создали свои капиталы в одних и тех же условиях, одними и тем же методами, более или менее одними и тем же. Поэтому я думаю, что им близок некая идеология управления государством, которая может стать как бы основой для их договора. А те люди, которых они наняли как лица партии, они, возможно, будут с трудом договариваться, но вот на уровне акционеров партии, я думаю, и даже и сейчас существует полное взаимопонимание.
А вы можете охарактеризовать тогда эту идеологию управления государством как-нибудь?
Это то, что называется олигархией, то есть использование государства с целью как бы обогащения неких крупных бизнесменов. Да.
Да, но как будет тогда это вот олигархическое управление сочетаться одновременно с декларациями о европейской и евроатлантической интеграции, даже в экономическом смысле слова?
Это вы упомянули, это внешние некие
вещи. Но это важный момент, да, такой для внешнего наблюдателя.
Безусловно, можно интегрироваться в Европу, но при этом по вопросам как бы в собственности на отдельные предприятия можно решать параллельно, и это идеологически как бы не противоречит, по большому счету, одно одному. То есть в Европе есть как бы некие инструменты, которые можно привнести сюда, в Украину, для того, чтобы использовать их в интересах тех же олигархов. То есть идея защиты там европейского рынка, она прекрасно может работать и в Украине, особенно если применять ее выборочно. Поэтому как бы нет прямого конфликта между евроинтеграцией и установлением олигархического режима в Украине.
Спасибо. В общем, Украина может превратиться в Италию, только осталось найти своего Берлускони. Может быть, он уже есть где-нибудь в депутатских списках. Напомню, что участвует в нашей сегодняшней программе научный редактор журнала «Эксперт» Андрей Блинов и редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко. Ведет программу Виталий Портников, и мы продолжим наш диалог сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А 17 марта в 13 часов в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». Татьяна Ткачук обсудит вот какие вопросы с культурологом Оксаной Орловой и московским психотерапевтом, автором книг о харизме Александром Сосландом. Что такое харизматичность? Можно ли это качество воспитать в себе или это врожденный дар? Всегда ли харизматичность лидера во благо дела? Вот какие основные темы ток-шоу «Личное дело», которое выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут 17 марта. Оставайтесь с нами, и мы вернемся к вам через пару минут после новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска 7 грузинских парламентариев. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов, которые пройдут 19 марта. В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство. Одновременно в Назрановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос, что послужило причиной сердечного приступа, от которого он скончался. Между тем, в Белграде, в Музее революции, продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысяч студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. В Мексике проходит 4-й Всемирный форум по проблемам воды. Тысячи экспертов и политиков обсуждают вопросы, связанные с охраной и разумным использованием водных ресурсов планеты.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Гости нашей программы сегодня научный редактор журнала «Эксперт» Андрей Блинов, редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко. Говорим мы о последствиях экономического характера парламентских выборов, которые ожидаются на Украине уже буквально через 9 дней. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы тоже можете задавать вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Напомню вам, что вы можете слать свои сообщения на пейджер, но пейджерных телефонов я не объявляю, потому что не могу отсюда пейджера прочесть, но обязательно все ваши пожелания и замечания учту по возвращении в Москву, да это уже будет после парламентских выборов на Украине, потому что, естественно, все наши эфиры, которые будут посвящены украинским событиям, будем мы вот в эти дни вести как раз непосредственно отсюда из киевской студии и эфир «Часа прессы», и эфир программы «Время гостей». Ну, а сейчас вот что интересно. Вот когда мы говорим о внешнем факторе, Игорь, вообще, в принципе, может ли какое-либо украинское правительство быть не левым в ситуации постоянного повышения энергетических цен?
Я думаю, что в любом случае левизна будет присутствовать. И повышение энергетических цен – это еще один повод для того, чтобы привносить новую левую риторику в политический дискурс Украины. Посмотрите, что цены на газ повысились, но никто не стал говорить о том, что необходимо урезать там некие льготы населению и так далее, то есть затягивать пояса для того, чтобы промышленность это, условно говоря, вынесла. Все начали говорить о том, что необходимо защитить, еще раз защитить население от этого всего и так далее. То есть реакция была абсолютно левой, к сожалению.
А должна быть правая, Андрей, по большому счету, да, так понимаю?
Нет, по большому счету, не тут нет никакого предмета для дискуссии. Абсолютно понятно, что перед выборами никто максимально старается не рассказывать о последствиях роста цен. Парламент на днях принял очередное популистское решение о том, чтобы запретить поднимать любые регулируемые на коммунальном уровне или на уровне государства тарифы. Это и транспорт, это и жилищно-коммунальные услуги и так далее. Это достаточно левая вещь, но все прекрасно знают, что после окончания выборов, а точнее после формирования новой власти, уже в мае-июне будут подниматься цены как на муниципальном уровне, так и на государственном уровне.
Все, кроме избирателей.
Ну, избиратели на самом деле люди тоже умные и уже проверенные опытом, все прекрасно понимают. Потому что, например, вот я вам говорю как киевлянин, то есть у нас по большому счету в Киеве все прекрасно понимают. Кто бы ни стал мэром, одним из первых вопросов, например, станет вопрос повышения цен на проезд в муниципальном транспорте и, ну, в частности, в киевском метро. Потому что он достаточно дешевый, не повышался уже очень много лет, несмотря на рост цен не только на энергию, но и вообще общую инфляцию в стране.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Уважаемые гости, не могли бы вы ответить вот на такой вопрос? А вот какая модель экономического развития, ну вот на постсоветском пространстве, это Прибалтика или там страны СЭВа, Польша, Чехословакия?
Или Малайзия. Страны Центральной Азии?
Да, нет, Центральной Азии я не беру. Или российская, вот кажется вам наиболее привлекательной для Украины. Спасибо.
Спасибо, Петр. Очень, кстати, любопытный вопрос.
Вопрос любопытный. Я могу сказать, что по большому счету, вот мы сегодня упоминали такое явление, как олигархия, да, и в значительной мере вот большинство стран постсоветского пространства, за исключением Балтии, они развивались по так называемой модели импортозамещения. Это было связано, во-первых, с тем, что есть огромные простаивающие промышленные мощности, начиная где-то с 96-97 года, что в России, что в Украине, что в многих других республиках бывшего Союза. На самом деле стала вестись политика определенного промышленного протекционизма, которая была связана с подъемом финансово-промышленных групп, то есть достаточно богатых местных людей. При этом достаточно сложно было иностранцам попасть на этот рынок, не только на рынок финансового посредничества, но и на рынок непосредственно прийти и купить предприятие. Вот, ну, наверное, один из самых таких одиозных моментов, мы все знаем из украинской истории, это продажа Криворожстали, потому что условия конкурса были прописаны так, чтобы их могли купить украинцы, причем на самом деле очень конкретные украинцы. Сейчас Украина от этой модели отказалась. Это модель, по которой на самом деле пошли страны Центральной и Восточной Европы, а также Балтии, которая можно назвать условно моделью технологической интеграции. Это когда определенные элементы собственной промышленности, собственной экономики, они как бы вставляются в международные транснациональные корпорации. То есть не создаются какие-то свои финансово-промышленные группы, а на самом деле, вот, допустим, приходит на вашу территорию предприятие, скажем, Siemens или какой-то крупный банк, вот, и вот он создает вот эти вот цепочки, используя те сравнительные преимущества, которые у нас есть, то есть и относительную сравнительно высокую квалификацию населения, но, с другой стороны, достаточно низкую оплату труда. Вот, по большому счету, мы шли по модели так называемого импортозамещения. Сейчас Украина повернула достаточно резко вот на этот путь, по которому шли страны Центральной и Восточной Европы, что на самом деле очень сильно не нравится тем, кто накопил достаточно крупные капиталы в Украине. Хотя, наверное, с этого пути свернуть уже будет практически невозможно. На самом деле сказать, что вот Россия шла совсем жестко по вот этой пути импортозамещения, тоже нельзя, потому что несколько лет назад была разглашена в России построение либеральной империи, по большому счету, то есть та, которая связана с тем, что...
Это Чубайс говорил,
ну,
а не Путин.
Путин не говорил, но на самом деле многие действия Путина, давайте говорить честно, они на самом деле отвечают модели построения в определенной мере государственного капитализма. Но, конечно, он построен на достаточно мощном государстве и наличии мощных ресурсов. Украина на сегодняшний день даже не столько не имеет этих ресурсов, сколько на самом деле и не пытается их использовать в целях региональной политики или глобальной политики.
А вы согласны, Игорь, с тем, что Украина перешла с модели, скажем так, условно говоря, российской, олигархической, на модель центральноевропейской?
Знаете, я по этому поводу так скажу, что Украина, хотела бы она того или нет, всегда будет свой путь. И в чем уникальность? Украина, как Россия, успела себе создать мощную национальную буржуазию. В Польше, в Прибалтике такого не произошло. И они слишком быстро интегрировались в международное экономическое пространство, и международный капитал просто скупил, условно говоря, основные, так сказать, точки создания прибыли. А Украина сейчас имеет мощный национальный капитал. Сейчас мы интегрируемся, скажем так, стали более открыты для вхождения иностранных крупных конкурентов. Я думаю, что это самый, ну, такой, можно сказать, самый прекрасный путь, потому что сейчас необходимо, чтобы происходила конкуренция между национальным капиталом и иностранным. В этой конкуренции будут выигрывать, опять же, такие украинские работники, те, кто продают свой труд этому капиталу и тому, и другому. Вот. Поэтому я считаю, что в этой ситуации путь Украины уникален и удачен. А что касается вообще экономической модели, то у нас никогда не было сознательного выбора какой-то экономической модели. Сюда были определенные крены в левизну и протекционизм, и вот недавно произошло небольшое как бы послабление и либерализация, и опять все, по-моему, скатывается обратно.
Послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Виталий, у меня больше к вам претензии.
Претензия ко мне?
Да, вы прямо под звонок сказали, что Украина может стать Италией. Позвольте вам возразить. На территории Украины нет Святого Престола, нет Рима.
На территории Италии тоже нет, там Ватикан независимое государство.
Итальянцы, я часто слышу вашего Джованни Бенци, увы, на территории Украины нет такого Джованни Бенци. Не стоит. Вот когда говорят свой путь, ну и бог с ним, пусть они идут. Но, к сожалению, вот ваши собеседники ни один не сказал, а что же взамен-то получилось сейчас Украина? Украинское быдло освободилось от москалей, не больше. Невольно, когда вот слушаешь ваши передачи о Беларуси, думаешь, господа, куда вы сейчас двинете, если вдруг Лукашенко проиграет? В российский путь, а в Украину, когда сейчас там что-то говорит.
Любое сравнение, Сергей, хромает. Когда я говорил об Италии, я имел в виду исключительно одну модель. Модель как бы вот участия крупного капитала в делах государства.
Вы больше рассчитываете на простых людей. Зачем вы на меня это рассчитываете? На простых. Они же вас тоже слушают.
Да, безусловно. Они меня тоже слушают. И они точно так же, как и вы, смотрят каждый день новости, видят, как премьер-министра Италии Сильвия Берлускони пытаются привлечь к суду, не привлекают. А потом оказывается, что его вновь избирает премьер-министром, его партия побеждает. Это как раз те истории, которые в украинской политической реальности, кстати, в отличие от России, да, бывает очень часто. Тут была сама одна история с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко стоит, наверное, десятка Берлускони. Берлускони бы и не мечтал такого рода события в своей жизни испытать, хотя бы уже потому, что никогда не был осужден и никогда не привлекался, вернее, к суду вот по такого рода обвинениям. Так что тут как раз совершенно разные. Павел Лазаренко тоже ведь не осужден. Но, кстати говоря, Павел Лазаренко – это вот такая вот реальная модель построения олигархического капитализма, рассчитанного на одного человека. Она на Украине не удалась, насколько я понимаю.
Ну, она на самом деле, наверное, и не могла удастся, потому что Украина все-таки достаточно большая страна, и прихватизировать такую страну вот не удалось даже Павлу Ивановичу Лазаренко. На самом деле, мы все прекрасно знаем, что в Украине существует от 6 до 8 крупнейших финансово-промышленных групп, которые, по большому счету, контролируют основные экономические потоки. Возможно, приход иностранного капитала, приход усиления конкуренции будет несколько увеличивать эту конкуренцию на рынке, и это, безусловно, благо. Что касается модели, то совершенно понятно, и к этому на самом деле начинают призывать очень многие сейчас партии, это несколько спокойнее смотреть и на евроинтеграционный путь, и на путь сближения с Россией, потому что все больше и больше в Украине начинают взывать к декларации о провозглашении независимости и вспоминать о том, что Украина себя видит, как видела тогда, как внеблоковая и независимое государство. На самом деле очень стало модно сейчас не среди политиков, а среди многих интеллектуалов назвать Украину Швейцарией 21 века. Это очень, на самом деле, сомнительная характеристика, потому что Швейцария стала Швейцарией, во-первых, не сразу, во-вторых, для этого существуют очень многие вещи, например, держать язык за зубами даже за большие деньги. Вот это на самом деле в Украине, наверное, не светит ни в 21-м, возможно, ни в 22-м веке, но абсолютно верно заключается то, что что Украина, если она будет вести правильную, в первую очередь, экономическую политику, то, безусловно, это будет политика, направленная на максимальное сотрудничество как с Евросоюзом, так и с Россией и ее сателлитами. Иного, по большому счету, не дано, потому что иначе, это мое глубокое убеждение, Украина в нынешних границах просто не сохранится.
То, что Андрей сейчас сказал, такая политическая декларация. На самом деле, возможно ли экономически вести сотрудничество одновременно с Россией, с Евросоюзом и Западом, в то время, когда и у России, и Евросоюз, и Запада совершенно разные экономические требования к украинскому руководству?
Вы знаете, ну, безусловно, мы всегда будем вести и экономические, как бы, глубокие отношения будем иметь и с теми, и с другими. А вопрос только в том, какие будут при этом политические акценты.
Да, на каких принципах, да?
По большому счету, у нас европейская модель отношений с Россией. Мы от России получаем энергоносители, отдаем туда услуги и товары с большой добавленной стоимостью. То есть, фактически, я, конечно, извиняюсь, но это похоже так, что Россия является сырьевым придатком Украины. То есть, я не рад за Россию и не рад за Украину, что мы как бы вот таким образом сотрудничаем.
Хорошо, что это произошло на 44-й минуте, потому что вы бы уже, наверное, без отслушателей бы не смогли либо даже никак от их претензий отказаться.
Вот, ну, я считаю, что необходимо как бы улучшать эту ситуацию. Инициатива за Россию, инициатива за Украину. Здесь уже другой вопрос.
Людмила Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Добрый день. У меня есть вопрос к вам, дорогой Виталий. И потом тут же ответ на вашу тему. А какая нужна политика в Украине, Беларуси и России, чтобы мы вот на радио «Свобода» не беседовали о том, ах, какие все плохие. Это раз. И ответ мой такой. Какую бы сейчас политику ни повела Украина, она, по-моему, никак не хочет интегрироваться или просто дружить, или просто содружествовать с Россией, с Белоруссией. А мне кажется, мы должны уподобляться Европе и объединяться. Спасибо. До свидания.
Вот Людмила Ивановна хотела бы объединиться здесь, а Украина хотела бы объединиться там. В данном случае, видите, вот между Людмилой Ивановной и Украиной тоже противоречие, что и между многими российскими политиками Украины. Потому что они говорят, что вот мы должны уподобляться Европе, да? А украинские политики говорят, а зачем ей уподобляться, с ней же можно интегрироваться. Вот это уже как-то выглядит странно. Но, кстати говоря, ведь насколько можно сказать, что присутствует идея европейской интеграции вообще в этой предвыборной кампании? Мне кажется, что она почти сейчас как-то уже не столь модна. Как
знаете,
была год назад, по
тут,
крайней мере.
Тут просто замечательнейший феномен. Дело в том, что партия регионов, лидером которой, как мы знаем, является бывший кандидат на пост президента в 2004 году Виктор Янукович, кроме своей официальной программы, также подготовил экономический штаб, стратегию экономического развития Украины. Вот, во-первых, как мне рассказали, эту программу в значительной мере, ее написание консультировали американские эксперты. Это первое. Второе, в этой программе призывы к демократии и евроинтеграции на самом деле местами намного превышают там восстановление каких-то старых связей с Россией или в рамках Советского Союза и так далее. Это на самом деле...
Но ведь сам же Виктор Янукович сделал заявление о необходимости европейской интеграции буквально.
Безусловно, и постепенно и так далее. Эта идея на самом деле абсолютно овладевает. Более того, очень многих на самом деле украинцев вот идея раздражает, что надо идти, и сама идея, что надо идти в Европу, несколько раздражает, да, вот может быть это есть какое-то принципиальное отличие от Киева от Москвы, хотя я в этом тоже не уверен, в том, что на самом деле, например, большинство жителей Киева по большому счету считают, что оно живет в Европе, никуда идти уже не надо. То есть есть на самом деле очень большая проблема подмены понятий. Есть Европейский Союз, который монополизировал понятие Европа. Мы знаем, какие существуют сложности от демографического до, ну, в общем-то, многих других и правового характера, и конституционного и так далее в попытке создать конфедерацию под названием Европейский Союз. Тем более мы видим достаточно разные позиции европейских политиков в отношении Украины. И на самом деле в Украине существует очень уже такое устоявшееся выражение, что по части вступить куда-нибудь мы безусловные лидеры вот, во всем нашем регионе. Вопрос просто заключается в том, что на самом деле отношения Украина-Европа, даже при наличии вот оранжевой и очень проевропейской действительно власти в Киеве, они на самом деле далеки от идеала, потому что Европа на самом деле имеет свои внутренние вызовы, связанные с последствиями предыдущей волны расширения и требуемой новой волны расширения. На самом деле Украину множество европейцев боится принимать в свои ряды не только по каким-то экономическим соображениям, но даже и соображениям историческим. То есть, потому что прекрасно знает, с одной стороны, историю Украины, а с другой стороны, все-таки понимает, что менталитет людей здесь существенно отличается, во-первых, между различными регионами, во-вторых, существенно отличается от европейского, потому что большая часть Украины все-таки долгие века была в составе Российской империи, и лишь маленький кусочек Украины, западная часть, была в составе Австро-Венгерской империи. На самом деле, это вот несколько неожиданно может показаться, но это накладывает очень большой отпечаток на менталитет и сознание людей. Но это ни в коем случае не нужно понимать как призыв к тому, что нужно отказаться от каких-то любой своей истории и просто, безусловно, идти в Европу, потому что там хорошо. Проблема заключается в том, что там хорошо сейчас, а смотреть надо все-таки на 20-30 лет вперед.
Получается, что Людмила Ивановна права, Игорь, что нужно интегрироваться с Россией и Белоруссией? Тем более, что менталитет большей части населения Украины близок к менталитету большей части населения России и Беларуси. Те вообще всегда были в составе Российской империи, даже без маленьких кусочков.
Я думаю, что Людмила Ивановна права. Я хотел бы сказать, что, во-первых, интеграция в Европу – это большой блеф, но блеф полезный. То есть мы стараемся, якобы стараемся интегрироваться в Европу, но при этом единственная польза от этого то, что мы все хорошее, что у нас есть, и все, что мы видим, что мы можем создать, здесь хорошее. Мы называем это европейским и, соответственно, модным и, соответственно, неким глобальным. А то, что все-таки ментально украинская элита в хорошем и в плохом понимании этого слова элита живет на постсоветском пространстве, это правда, мы от этого никогда не уйдем. Я думаю, что это еще и недоиспользованный потенциал. То есть мы, может быть, даже еще и мало общаемся с друг другом, вот именно россияне, украинцы, белорусы, и недостаточно связаны. Вот. Есть разные уровни интеграции, есть уровень интеллектуальной интеграции. Я думаю, что его абсолютно нужно углублять, и он за собой потянет все остальные вещи абсолютно естественным путем, не каким-то волюнтаристским путем.
Полезный блеф, это, конечно, было сильно сказано. Это прямо как подзаголовок какой-нибудь политической программе. Какой-нибудь крупной, причем, политической партии перед выборами. Александр Васильевич из Ленинградской области. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Вот если взять эту историю, получается, что... Алло, сербы, да. Сербы, болгары, украинцы, россияне, ну, белорусы в том числе, являются одним и тем же народом. Ну, заметьте, стоило только немного
оторвать... А сербы-то как?
Украина, Беларусь, какого, ну, Сербию, это, то они сразу стали другими. То есть Европа портит наш народ.
А сербы-то при чем тут, Александр Васильевич? Так я не понял. При чем тут сербы?
Что, получается, что любое стремление идти в Европу заканчивает для нас только проблемами. То есть у нас когда-то наш народ ушел из Европы, потому что он не был согласен с теми законами, которые там были. Теперь, получается, они потихонечку пытаются прихватить нас, но мы не согласны с тем, как они ведут себя. То есть они всю жизнь свою колонизация была, то есть рабство и так далее. В России никогда рабства не было. Россия, если, например, брали в плен кого-то, делали членом своей общины. Там, например, делали рабом. Ну, вот. То, что в конце концов там нас сделали, только, ну, 200 лет мы, крепостничество было. Но это опять же было только 200 лет. А до этого наши потомки, они считали, что не должно быть именно закабаление одних к другим. Нужно жить за счет себя, то есть жить своим трудом и не быть в кабале. Вот основная формула, которая была для России, для народа нашего общего. Но стоило немного побыть им там... Они сразу захотели быть опять такими же, как они.
Понятно, Александр Васильевич, ваше мнение. Конечно, сильный такой анализ исторический. Российские 200 лет крепостничества всего получили. Хотя мне кажется, что от крепостничества 200 лет – это от отмены Юрьева дня Иваном Грозным. Это если уже взять, быть историком здесь, быть точнее. До отмены крепостничества уже Александром Вторым. Да. А до Юрьева дня крепостничество было, просто можно было один день в году убежать от одного барина к другому. Но это, конечно, свобода настоящая, сказал, европейского смысла. А самое интересное крепостничество, это крепостничество до 1955 года, когда жители сельскохозяйственных районов Российской Федерации, Украины и всех остальных Советских Республик не имели паспортов и не имели возможности покинуть свою территорию, на которой они проживали, без специального разрешения соответствующих органов. Вот эта возможность передвижения большей части населения страны по своей территории, смены места жительства, таким образом появилось 50 лет назад. Ну, а, кстати, что хотели экономической активности в таком случае на население?
Вы знаете, на самом деле для и России, и Украины это на сегодняшний день большой вызов при построении рыночных отношений, потому что в экономике есть такое понятие, как, ну, скажем, уровень свободы миграции рабочей силы. И на самом деле мобильность рабочей силы, она в наших республиках, она существенно ниже, чем в Европе и Америке. В этом плане нам несколько сложнее делать, скажем, ответы на вот эти вызовы, которые на вызовы глобализации. То есть, по большому счету, как бы мы сегодня не закрывались, мы, или даже если мы будем объединяться, ставить какие-то очень серьезные санитарные картоны, допустим, с тем же Европейским Союзом, на самом деле глобализация и через интернет, и через другие средства массовой информации, она все равно будет проникать. И таким образом, наша сегодняшняя задача на самом деле не максимально отграживаться от того, что происходит в мире, а на самом деле пытаться в каких-то областях задавать тон. И мне кажется, что вот это должно стать очень хорошей предметной почвой для нашей, для интеграции, в первую очередь, экономической наших республик. Потому что абсолютно понятно, например, что такие области, как ракетостроение, как авиастроительство, они должны быть в первую очередь, возможно, судостроительство, это должны быть первые отрасли, в которых должно быть. Мы на самом деле в основном знаем, что там ситуация в основном приведена к тому, что на самом деле совместных проектов украино-российских по большому счету в ближайшие годы не будет, потому что пройдет еще совсем небольшое время, и тот задел, который еще остался от советского времени, он по большому счету будет окончательно разрушен и забыт, и, соответственно, Украина и Россия будут делать в основном, опять же, с западными компаниями свои проекты. Например, та же Россия абсолютно не гнушается делать тот же самый проект среднемагистрального самолета РРДЖ, абсолютно нормально себя чувствует.
Вместо того, чтобы делать подобный проект.
Например, с Антоновым.
Да. Но, кстати говоря, я должен сказать, что вы оба к концу программы, это, наверное, сказывается, то, что выборы близко, вы оба заговорили как романтики. Просто вот такие вот это вот люди выступают, когда на предвыборных встречах, они вот такие вот рассказывают схемы избирателям, и тут уже поднимаются заводы, корабли, пароходы куда-то плывут, избиратель возбужденно бежит голосовать, голосует, и ни один корабль не появляется из пучины вод морских. Как вы, кстати говоря, Игорь, думаете? Ведь, по-моему, украинская мобильность на рынке рабочей силы выше, чем российская. Украинцы больше ездят.
Мне сложно сравнивать, поскольку я не изучал российский опыт, но я хочу отметить, что есть все исторические предпосылки для того, чтобы украинцы были более мобильными. Поскольку традиции вот этого вот «кудись идти на заработки», как это у нас говорят, они достаточно сильные, даже можно встретить там в фольклоре, что всегда молодой парень куда-то идет на заработки, потом возвращается, уже строит свою семью и так далее. То есть это раньше там ездили на Дон, в Европу и так далее. Сейчас продолжают ездить в Европу.
На Дон, по-моему, не совсем на заработки ездили. Хотя там тоже можно было заработать. И, да,
да, да. Да. Сейчас похоже, что западная часть Украины очень активно ездит в Европу, там зарабатывает, возвращается, некто даже не возвращается.
А восточная в Россию?
А восточная в Россию, ну, тоже с некими нюансами. Я не знаю, насколько этот процесс активен в Европе, но вот для Украины это очень и очень стало естественным. И так, как будто это было там последних 300 лет, по моим наблюдениям.
И это вы считаете, что это не от бедности, а просто от необходимости найти более удобное место приложения своих усилий?
Ну, честно говоря, я думаю, что все-таки от бедности в том числе. Люди, которые зарабатывают деньги, возвращаются сюда, они стараются сделать здесь какое-то дело. До этого они ничего здесь делать не могут, до этого для них работы здесь очень часто не хватает.
Ну что ж, будем, по крайней мере, надеяться, что хоть какие-то, как не эти, так следующие украинские выборы приведут к тому, что работы в этой стране хватит всем. Благодарю научного редактора журнала «Эксперт» Андрея Блинова и редактора журнала «Власть денег» Игоря Луценко за участие в нашей сегодняшней программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер в Киевском бюро «Радио Свобода» Наталья Антоненко. Спасибо и до следующей встречи здесь в Киеве в предвыборных уже ситуации и до следующих встреч в программах «Час прессы» и «Время гостей» из нашей московской студии. А в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Ее основные темы. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. А вот Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что перед выборами в этой стране регулируется доступ иностранцев на белорусскую территорию. Прибывающий сегодня в Москву глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо намерен предложить глубинное и перспективное стратегическое партнерство в энергетической сфере. В программе «Свобода полдень» также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Анна Аракелова.